Уважаемые братья и сестры, в эфире беседы о вечном. Мы беседуем со священником Свято-Симеоновского кафедрального собора города Челябинска Иереем Дмитрием Кириковым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, Бог вас всех благословит. Мы с вами продолжаем изучать Священное Писание, Евангелие от Луки, 3 главу от 10 стиха и ниже. Вот мы прошли с вами на прошлом занятии вот такой факт, что люди, которые крестились, они не хотели уходить от Иоанна Крестителя. Они стояли толпами, и вместе с толпами верующих, так сказать, православных евреев, приходили даже язычники, которые тоже принимали крещение, приходили, так вот сказать, современным языком полицаи, то есть мытари, кто собирал для оккупационных римских войск, грабя собственный народ деньги, передавал им. И вот эти слова, они вот удивительные, цитировались прямо в Евангелии из книги пророка Исаия, 40 глава, 3-5 стих, что «всякий дол да наполнится, всякая гора и холм да понизится, и кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасение Божие». Действительно, то есть всякая плоть, не только народ Израиля, но вот Господь приходит, чтобы каждый человек, вообще всякая плоть, она увидела спасение Божие, но вот эти вот слова, что неровные, кривые пути надо сделать прямыми. То есть вот человек криводушный, человек, который несправедливый, человек лицемерный, он должен срочно исправиться. У него пока есть время, и перед крещением он должен стать другим. Вот и он, главное, что надо бороться со своими страстями. И это вот такое толкование, оно общепринятое. Но мне вот хотел бы еще немножечко добавить, что говорит блаженный Феофилат Болгарский вот про эти слова Евангелия от Луки, 3 глава. Он пишет: «Ибо всякий дол да наполнится, то есть естественные наши силы, ослабевшие для добра и пришедшие в низкое состояние, восполнится, и всякая гора и холм да понизится, то есть противные силы и пожелания, кажущиеся нам, вложенные самой природой, поистине ослабели, и все сделалось ровным, и кривое переменилось на прямое, ибо Христос упразднил противные силы, которые называются здесь горами и холмами, и оживил природные наши побуждения к добру, которые евангелист назвал наполняемыми долинами, ибо он для того и воплотился, чтобы восставить нашу природу в собственный ее вид». Конец цитаты. Очень красивейшие слова он сказал, и мы должны об этом задуматься. Нам очень часто кажется, ну мы не можем же бросить курить. Мы не можем бросить лгать. Вот если я не буду скрывать свою зарплату от жены, то она же все это истратит. Мы не можем набраться мужества и сказать на работе в столовой, что мы пост держим великий. Мы не можем перекреститься перед едой или мимо, когда едем на автомобиле или в общественном транспорте, мимо храма. Не можем постоянно читать утренние, вечерние молитвы, полностью вычитывать и готовить себя к причастию, выполнять то, что назначила церковь в дни Великого Поста и в посты среду и пятницу. Это, говорит Феофилат Болгарский, неправда. Мы все можем. Почему? Потому что мы крещены, и теперь Господь в таинстве крещения восстановил нашу человеческую природу в ее первоначальный вид. Теперь силы, они совершенно чудесным образом начинают пополняться, а страсти, вот эти холмы тщеславия и горы гордыни, насажденные сатаной, они теперь возьмут и исчезнут. И все святые, без исключения, своей жизнью нам доказывают, что в 3 главе Евангелия от Луки написана правда, что действительно и пророк Исаия писал правду, все теперь это может быть совершено, теперь мы новые совершенные люди и можем исправить свою жизнь. И вот, начиная читать 10 стиха, спрашивал его народ, что же нам делать? Он сказал им в ответ: у кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же самое. Оказывается, милостыня – это не какой-то высоконравственный поступок, который, в принципе, нужен обществу. Да, надо быть милосердным для того, чтобы детей в детском доме поддержать. Нет, Иоанн Креститель такой строгий учитель, такой ревностный, который обещает всем, кто его не будет слушать, гнев Божий, причем нескончаемый гнев. У тех, кто его спрашивает, так что же нам делать, объясняет, что милосердие – это очень важное состояние души, которое мы должны взращивать. Кроме того, Феофилак Болгарский говорит, что кто имеет две одежды, то имеет пищу, это имеются в виду люди, которые знают закон, знают букву закона, имеют букву закона, почитают его, знают Священное Писание и имеют дух закона. То есть, если мы действительно говорим о милосердии и сами становимся милосердными, если мы действительно говорим о кротости, знаем, что кротость – это хорошо, и сами становимся кроткими, если мы действительно говорим о том, что нужно обязательно искать Бога в жизни, и сами начинаем искать Его, нам становится интересно, кто такой Бог, мы идем Ему навстречу, мы обязаны тут же и другим просвещать, и другим давать вот эту пищу, чтобы люди, которые находятся рядом с нами, ее могли получить. Это очень важно. Если мы этого не будем делать, то мы не спасемся. Иоанн Креститель является самым настоящим духовником, самым настоящим старцем. Он понимает, что кто-то может понести более тяжелую ношу, а кто-то не может этого сделать. Вот это простым людям он сказал, надо быть милосердным. И в то же время приходят мытари креститься и спрашивают у учителя, а что нам делать? Вот представители вот этой вот налоговой инспекции, которые против народа своего воюют, можно сказать, может быть, им надо уволиться? Нет, говорит им Иоанн Креститель. Он отвечал им, ничего не требуйте более определенного вам. То есть, представляете, вот многие говорят, ну как это так, почему мы будем находиться в этой государстве российском, которое там вот совершает узаконенные аборты, конечно, это плохо, которые там боевые действия, это тоже плохо, но не говорит нам Дух Божий через Иоанна Крестителя увольняться с работы. Он просто говорит, делайте только то, что вам сказано, и не старайтесь получить выгоды от этого. Ведь понимаете, они же шли не просто так работать мытарями, они шли для того, чтобы и кесаря обворовывать, и с людей брать денег больше, чем требовалось по закону. И эти деньги присваивать. А тут оказывается, а и они могут спастись. Им еще далеко до того, чтобы стать милосердными, но их греховность Иоанн Креститель пытается заблокировать, пытается остановить. Вот он одним говорит, уже делать дело правды, а другим говорит, хотя бы перестаньте грешить, хотя бы остановитесь. Делайте только то, что вам положено по инструкции. И спрашивали его также и воины, а нам что делать? Воины в то время были невероятно сильны и невероятно свирепы, потому что не было огнестрельного оружия, и противника нужно было побеждать в рукопашной схватке с холодным оружием. Это были сильные, дерзкие, достаточно злобные люди, и они очень часто наживались, потому что по римскому законодательству, если ты написал донос на человека, который готовил государственный переворот, то его могли казнить, а этот человек, воин, да, который вовремя отреагировал так правильно на государство, получал половину его имущества. Многие воины так богатели, мало того, что они растрясали, если они куда-то пришли в какой-то город, их расквартировывали, они могли, имели право жить в этом доме, но они уже требовали и от хозяина, чтобы он их кормил, забирали его какое-то имущество. И Иоанн Креститель говорит, нет, сказал им, никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием. Знаете, оккупационные войска приходят к еврейскому проповеднику, видя, какие толпы идут, как люди плачут, как они исправляют свою жизнь. Они говорят, и мы тоже хотим спастись. Что нам делать? И он говорит, вот перестаньте клеветать. Никого не растрясайте, то есть никого не смейте обижать, никого не смейте ничего забирать. И самое страшное, что он говорит, довольствуйтесь своим жалованием. Между прочим, это же самая настоящая миссия начинается у воинов. Они возвращаются в казармы, они возвращаются в полки, где они служат, возвращаются в те дома, в которых живут, и они становятся совершенно новыми людьми. Все им говорят, вот идите грабить кого-то, пойдем там, это самое, если... А он говорит, я не могу. Почему? Я крещеный человек. Представляете? И сейчас эта миссия. Вот останавливает нас инспектор ГИБДД. Говорит, вы приехали на красный свет, пошли оформлять протокол. А мы говорим, начальник, давай договоримся. Он говорит, к сожалению, нельзя со мной договориться. Мы говорим, почему? Я крещеный. Я не могу брать взятки. Нам говорят, пошли на Майдан или пошли устроим какой-нибудь великим постом демонстрацию против правительства, потому что заработные платы у нас маленькие и пенсии маленькие. А люди говорят, я не могу с вами пойти, почему? Я крещенный человек. И мне Господь в Евангелии от Луки в 3 главе сказал, будь доволен своим жалованием. Я пока что еще не монах, я не делаю огромное количество поклонов. Я в среду и пятницу пока, может быть, нарушаю, даже ем скромную пищу, что очень плохо. Я не могу вычитывать огромные правила. Но мне пока к этому непришедшему высокому подвигу монашеской жизни, здесь в мирской жизни, назначен другой подвиг. Радоваться тому, что у меня есть, и довольствоваться той зарплатой, которую мне дали. Поэтому я с вами никуда не пойду. Если бы православные люди все были такими, то православных людей гораздо стало бы больше. Потому что это и есть самая настоящая миссия. Когда же народ был в ожидании, и все промышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он? И Иоанн всем отвечал. Вот здесь мы видим, несмотря на свою такую показную жесткость, на самом деле Иоанн Креститель был самый смиренный человек. Почему? Потому что сейчас вопрос задали вот эти люди, которые к нему пришли, ну совершенно глупый, совершенно неестественный, который задавать нельзя было ни в коем случае. Представляете, вот если учитель истории рассказывает детям о Великой Отечественной войне, а они потом в конце, когда уже звонок прозвенел, спрашивают, так а кто в конце концов победил? Или а кто же все-таки эту войну начал? Советский Союз или Германия, да? Учитель может в гнев прийти, да? Или если учитель целый урок объяснял своим ученикам, как решается уравнение с двумя неизвестными, да? Вот, а в конце урока его кто-нибудь спрашивает, а что такое дискриминант, да? Конечно, учитель скажет, да что же он мел бросит просто на пол, скажет, да как я же вот вам все это объяснял, вы вообще ничего не поняли, что ли? Вот такой вопрос, он задаваться был бы не должен. Почему? Потому что все евреи, все, кто вот этот 27-й год субботний изучал Священное Писание, они должны были все до единого знать, что Мессия придет обязательно в мир не через Левита, не через Араона, да, а он был сыном Захарии, сыном священником, а именно из колена Иудина, из колена Давидова, из колена царского. То есть евреи должны были понимать, что он не является Мессией, только потому, что он является сыном священника, а не царским сыном, а Мессия должен быть царским сыном. Но он все равно терпеливо начинает людям объяснять. Он говорит им, я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Вот ремень сандалиев не обязан был развязывать раб. То есть раб мог своему господину помочь одеться, но помочь одеть или снять обувь он был не обязан по закону, потому что это его сильно бы унизило. А Иоанн Креститель объясняет, вы совершенно глупый вопрос задаете, кто такой я и кто такой Христос? Я даже не смею вот подобраться к его кожаным сандалиям. Но кроме этого, Феофилакт Болгарский объясняет, что здесь Иоанн Креститель говорит о том, что кто такой я и кто такой он, то есть Христос Спаситель, я даже не могу понять природу его воплощения. То есть сандалия – это как бы образ его человеческой природы. То есть каким образом Бог придет на землю, каким образом он пришел на землю, каким образом он воплотился, каким образом он вочеловечился, это такая загадка, такая тайна, что даже пророк Иоанн Креститель выше всех из рожденных женами не может это понять. Он очень много знает, но тайну божественного вочеловечения он не может объяснить. И он доводит об этом людям. Хотя, если бы это был не настоящий мессия, он мог бы сказать, что да, я мессия. потому что было бы очень выгодно, все люди идут к нему, у него могла бы подниматься гордыня, но он со страстями полностью разобрался и является для нас примером. И он дальше объясняет, он будет крестить вас Духом Святым и огнем. И он креститель говорит, очень много ко мне пришло людей, очень много ко мне пришло евреев, но не все пришли. Очень много ко мне пришло уже язычников, даже воинов, но не все пришли. Почему? Потому что мои силы являются силами человека, они сильно ограничены. Но идет тот, который покрестит абсолютно всех. Кого-то он покрестит Духом Святым и водой в таинстве крещения, а кого-то он покрестит огнем. Он кого-то покрестит геной огненной, потому что от его крещения уже отказаться не сможет никто. Ну и, конечно, здесь понимание есть такое, что огнем – это таинство миропомазывания, это таинство нисхождения в день Пятидесятницы огня в виде пламенных язык, которые снизошли на каждого из апостолов, когда они собрались в горнице Сионской. Далее он говорит, лопата в его руке, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым. Лопату брали уже для того, чтобы перетрясать вычищенные зерна перед тем, как их положить на мельницу. Не все хозяева это делали только особенно родивые хозяева. Почему? Потому что они подбрасывали лопатой вверх пшеницу, и ветром уносилась шелуха и остатки соломы, которая потом собиралась и сжигалась. Вот именно об этом говорит Иоанн Креститель, что идет такой хозяин, который во всем разберется, он обязательно подбросит всех нас для того, чтобы на нас подействовал ветер. Что такое ветер? Ветер – это еретики, это раскольники, это нерадивые священники, которые учат не по Писанию, а по своему человеческому злому умышлению. Это просто грешники, это представители грешной власти, грешного правительства, это грешные наши соседи, друзья, которые постоянно пытаются нас увести от Бога. Это все ветер. Если мы не имеем в себе крепости, не имеем в себе твердости, то мы и веса пшеницы не имеем, и нас этот ветер может унести туда, где солома будет собрана и сожжена. А если благодать Божия все-таки коснулась наших сердец, и мы начали творить правду Божию, то вес у нас будет как вес зерна пшеничного, и на нас этот ветер не подействует, и в житницу свою соберет нас Господь Бог. Многое и другое благовествовал он народу, поучая его. Ирод же четверовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. Многие церковные историки пишут, что произошел такой неприятный случай, когда Ирод совершил грех прелюбодеяния и забрал Иродиаду, жену своего брата Филиппа. Из-за этого, а свою первую жену он отправил, как бы оставил без царского наследства, началась война. И вот перед генеральным сражением он узнает об Иоанне Крестителе, что толпы к нему идут, и он говорит, о, как хорошо. И он его, как он сейчас выступит у меня, как замполит перед войском, воодушевит, и призвал его. Но Иоанн Креститель неожиданно для него вдруг сказал, что это война из-за тебя, что ты грех сотворил, и теперь мы воюем из-за тебя, и кровь сынов Израиля проливается по твоей вине. После чего Ирод его арестовал. Вот мы еще раз с трепетом посмотрим на икону Иоанна Крестителя и помолимся, потому что мы часто видим в жизни, что человек может быть строгим и принципиальным с простым человеком, а как только перед ним появится власть имущий, сразу же его строгость куда-то улетучивается, и он начинает перед ним лебезить. Иоанн Креститель был не таким. И таким правда, его была правда Божия, и он никого на земле абсолютно не боялся, понимая, что его могут казнить, понимая, что его могут лишить свободы, что, в общем-то, и случилось, да, впоследствии, он, как истинный праведник, как человек Божий, поступает только лишь по правде и по истине.
Батюшка, скажите, пожалуйста, вот у нас есть такой вопрос, почему вот о современной России, о том, что происходит уже после, ну, в наше время нет пророчеств никаких, потому что после рождения Христа они уже не имеют смысла никакого. А людям-то все равно хочется знать, потому что многие надеются, что Россия как-то вот останется до второго пришествия островком веры.
Пророчество России в книге апокалипсис в книге пророка Божьего Даниила очень много. И о современной тоже, конечно же. То есть, ну, останется или не останется островком, скорее всего, нет. Дело в том, что вот мы, конечно, бы хотели бы, чтобы здесь на земле был такой оплот православия, где-нибудь в Дивеево, вот эта вот канавка, по которой Богородица ходит, все, кто туда зайдет, он, значит, спасется, а Антихрист туда не попадет. Нет, конечно. Все дело в том, что нос кудевает вера. Мы дальше же сейчас видим, что люди, которые и к таинствам приступают, и таинство крещения принимают, и вроде исповедуются, печаются, творят совершенно страшные беззаконные дела. Ну, оскудевает это, не было бы прихода Антихриста, не было бы прихода Христа, если бы вера полностью в человечестве не оскудела. Поэтому, ну, пророчество не имеет смысла. Почему? Потому что вот мы, когда символ веры читаем, мы читаем первое слово «верую». Не важна так Россия, да, не важно так общество нашего там родного города, там Челябинска, Москвы или Екатеринбурга, а важен путь, который лично я совершаю к моему личному Богу и Господу Иисусу Христу. Даже когда мы читаем «Отче наш», подразумевается «Отец Небесный мой, который стал моим благодаря Сыну Божьему Иисусу Христу». Он наш, то есть мой и Иисуса Христа. Через таинство причащения я получаю себе в Отцы Бога, самого Отца. То есть вот это движение, оно сугубо индивидуально. И мы должны помнить, что путь грешников Господь погубит, как это говорится в первых псалмах пророка и псалмопевца Давида. Как понять погубить? То есть все пути, которые неправедные, все пути, там, которые ведут какие-то секты, какие-то тоталитарные режимы, которые не Божьи, не по Божьему принципу строятся, они все до единого погибнут. Грешницы не погибнут, они останутся живые, но, может быть, жизнь, они как бы им не будет приносить такого удовольствия, да, а наоборот будет боль приносить, потому что они от Бога отказались. Вот мы не должны быть такими, мы должны отказаться от пути грешников. И в Апокалипсисе говорится, что все народы земли восплачут, когда придет Спаситель. А мы как заплачем? Мы являемся сейчас не земным народом. Мы являемся народом небесным. Народом правды, народом истины, народом Христа. А Христос – это истинный Бог наш. И поэтому мы будем, как обетовал Господь, и восхищены на облаках и унесены вот отсюда, от места суда и страшной казни. Поэтому пророчество о России есть, но нас должны волновать пророчество о каждом из нас, о том, что лично я, наконец-то, должен стать Божьим, лично я должен отказаться от тех бесовских наваждений, которые нападают на мою душу, и тогда мы действительно ее сделаем бессмертной, потому что смерть вторая – это отлучение души от Бога, а мы хотим с Ним соединиться навсегда.
Уважаемые братья и сестры, в рубрике «Беседы о вечном» священник Свято-Симеоновского кафедрального собора города Челябинска иерей Дмитрий Киряков продолжил чтение 3 главы Евангелия от Луки. В следующей нашей передаче мы заканчиваем 3 главу. Храни всех Господь!